Мы продолжаем читать наставления Сетага Иоанна Касьяна из второго тома «Добротолюбие». И в прошлый раз мы говорили о синергии и о соотнесении Божьего действия, Божьей благодати и человеческого произволения. И для нас, как бы очевидно, вот из прошлого раза для нас очевидно стало, что действует всегда и во всем действие человека и Бога сообразно. Конечно, скажем, вот мы видим человека, который совершенно неверующий. Он пьет, там, развратничает, никого не любит, богохульствует. Проходит неделя, смотрим, ходит в церковь. И говорит: Бог меня спас. Вот рассказывает какую-то историю там, что Бог его спас. И нам кажется странно, почему? Ведь в нем же ничего не было склонного к добру. Никакого Бога он знать не знал. Нам так кажется. А Бог смотрит в самую глубину, в самую бездну человеческого сердца и видит там либо уже созревшее произволение, либо готовность откликнуться на его благодать. Он-то видит человека не так, как мы, и даже не так, как ангелы или бесы. Он видит человека совершенно всего, во всех его неизведанных никем другим, кроме Бога, безднах. И он видит, что там есть готовность исправиться. И вот Великим постом, скажем, читается житие преподобной Марии Египетской. Мария Египетская как раз и есть такой человек. Вот она подробно описывает весь свой несусветный разврат и совершенно невообразимо короткое покаяние. Буквально несколько слов, и она вот спасена. Можно недоумевать, как это происходит. Откуда в ней? Она же чрезвычайно испорченная блудница. Даже среди блудниц она чрезвычайно испорченная. Почему же так? Ну что-то же был. Почему она пошла в храм? Зачем ей с ее наклонностями, намерениями, с 12 лет валяющейся в блуде, зачем понадобился храм? Зачем она, будучи неспособна туда войти, делает это несколько раз? Что-то ее влечет в этот храм. Что-то. Может быть, любопытство. Обыкновенное. Гляну, посмотрю, как эти там монахи живут. Такие ли они красивые, как они говорят. Вот. Попыталась, не получилось. Да и ладно, не очень-то и надо. Но когда она и второй, и третий раз пытается проникнуть, значит, очень надо. Значит, там, в сердце у нее, что-то, какое-то тайное желание зреет, хоть краешком глаза взглянуть на этот крест. Значит, ее не все удовлетворяло в ее жизни. Значит, искала она спасение, значит, просто бы прошла мимо. Или вышло бы, если бы не получилось попытка, но даже вытолкнувшись и обессилев, она стоит перед иконой, она не пожала плечами и не сказала: да больно-то надо, и пошла. Она застыла у этой иконы и думает, она же думает не о том, скажем, идти дальше или нет, она очень хочет, но что-то ее не пускает, но она очень хочет попасть в этот храм. И это очень хочет перевернуло ее жизнь, потому что благодать Божья коснулась ее сердца. И это очень хочет было усилено в 1000 раз. И в этом свете и огне божественного желания она увидела всю себя, естественно, возненавидела всем своим сердцем и захотела изменить свою жизнь. Хотя внешне я все время думаю так, что одно дело вот рассказ. А если бы мы вот были с теми мужчинами на корабле, которые развлекались с ней, плывя на святое место, вот, что бы мы подумали, увидев, как она там в сторонке стоит перед иконой и что-то там пытается шепчет, не шепчет. Ну, просто обыкновенная, распутная женщина, чье распутство мы по опыту изведали. Мы ни за что бы не поверили, что благодать может ее коснуться. Ее-то, да нет, мы сами-то не знаем, как на Бога глаза поднять, а ей-то ж вообще ничего не светит, как ее море не проглотило. Вот так все не однозначно, но Бог знает глубины каждого человека. Если там есть хоть потенциальная возможность ответа на благодать, хотя бы желание этого ответа на благодать, то Бог дает благодать, и сердце человека раскрывается, разворачивается и начинает меняться вся его жизнь. И, несомненно, хотя синергия действует, но очевидно, по сути, по своей, что благодать первичнее, мощнее любого нашего произволения. И вот об этом немного пишет Иоанн Кассиан в 194-м слове, абзац. «Посему, сколько бы ни были велики труды человеческие, все они не могут сделать благодать не ту недоемою». Апостол Языков, хотя говорил, что он потрудился паче всех апостолов, впрочем, присовокупляет, что труды эти не ему принадлежат, а благодати Божьей, которая с ним. Таким образом, словом «потрудихся» он выражает усилия своей воли, словами «не аз, но благодать Божья», «божественное содействие», а словом «со мною» показывает то, что благодать содействовала ему не в праздности и беспечности пребывающему, а тогда, когда он трудился. То есть, как бы ни были, вот эта фраза может вызывать затруднения, поэтому, сколько бы ни были велики труды человеческие, все они не могут сделать благодать ни ту недоемою, то есть, не могут сделать ее даром даваемой, то есть, не за что-то. Благодать всегда дается даром, не за наши какие-то вещи. Она усиливает, она предваряет, она нет ничего, чтобы могло предварить благодать, в том смысле сделать ее, ну, как бы неизбежной, необходимой, заслуженной, что ли. Нет, просто она видит это произволение и изливается на это произволение потоком, это произволение осуществляется только потому, что излилась благодать и осуществляется так плодоносно и так ярко, что только потому, что излилась благодать. Поэтому неизбежно в заключении, в 195-м абзаце, в заключении рассуждений о синергии, Иоанн Кассиан и говорит: «Бог многоразличными и непостижимыми способами устрояет спасение наше, в желающих и ищущих спасение Он усиливает желание, а в не имеющих желания возбуждает оное, помогает исполнению спасительных желаний наших и вдыхает святые желания или утверждает их. Поэтому в молитвах своих мы именуем Его помощником и покровителем и спасителем. Он, подобно нежнейшему отцу и сострадательному врачу, во всех нас все производит. У иных он производит начало спасения и воспламеняет усердие к нему, других приводит к концу дела и добродетели к совершенству, иных удерживает от близкого падения, а другим подает случай удобства ко спасению, иным, хотящим и текущим вспомоществует, других, нехотящих и противящихся, привлекает и склоняет к доброму расположению, всюду производит все, возбуждая, содействие и утверждая, но без нарушения данной же им свободы». Все, от Него, все для Него, все к Нему, как говорит апостол Павел. Поэтому и слава всегда Ему. И этим словословием мы заканчиваем любую нашу молитву, поэтому вся жизнь наша должна стать благодарением Ему. И именно это мы говорим на наших евхаристических молитвах, благодаря Его за все, что мы знаем, за все, что мы не знаем, ибо все, всеми благами окружена наша жизнь. Но при этом страдаем, мы терпим, мы участвуем в труде, мы, и хотя мы без благодати ничего бы не сделали, но труд этот для нас тяжел, благодать нас укрепляет, но терзается наше естество. Мы как бы разделяем с Ним подвиг за спасение нашей души, за спасение других душ человеческих. Мы как бы в Нем, через Него, с Ним вместе страдаем, ибо и наше естество есть Его естество. Оно укоренено в Нем, оно есть тело Его, в котором мы, как в церкви, пребываем. И мы разделяем с Ним подвиг терпения и послушания, и в этом наша награда, собственно, и есть. Разделить с Ним Его жизнь, как Он разделяет с нами. Это и есть синергия. И понятно, что молитва является тем инструментом, который обеспечивает действие благодати. И что особенно важно, обеспечивает понимание этого действия благодати. Ведь если не будет этого, то есть не будет понимания того, что благодать есть благодать, то человек все будет приписывать себе. А если он будет все приписывать себе, то будет высокомерие и гордыня. И стало быть, это те качества, те свойства, те векторы, те стратегии развития человека, которые приводят как раз к умалению благодати. Бог гордым противец, только смиренным дает благодать. Поэтому для человека, который по благодати Божией хоть что-то делает, для него очень важно оставаться в этом самом делании, оставаться в понимании того, что вот все, что он делает, это дает ему благодать. А чтобы понять, что все, что я делаю, делаю не без благодати, что все, что я делаю, мне помогает творить благодать Божью, это Он мне помогает. Вот чтобы понять, опознать это, как раз необходима молитва. И поэтому вне правильной, достойной, открывающей это познание молитвы, человек находится на очень опасном пути, рискуя потерять все, что он имеет. И постепенно он может, если у него нет правильной, не формальной, не внешней только, а глубокой духовной молитвы, то человек погибнет. Вот. Вроде не за то, что он не молится. Никто не погибнет за то, что он не молится, так же, как никто не спасется за то, что он молится. Но молитва является тем важнейшим инструментом, который помогает понять, что благодать есть благодать, что без него я ничего не могу сделать, и каждый мой шаг осуществляется только потому, что он мне помогает, что он милостиво ко мне снисходит. И поэтому, естественно, следующее после синергии рассуждения Иоанна Касьяна посвящено молитве. 196 абзац. «Надобно поставить для себя первой целью и верхом совершенства непрестанную молитву, опирающуюся на умерение души и чистоте сердца, для достижения коих подъемлется нами утруждение тела и держится сокрушение сердца. Связь между всеми сими деланиями и молитвой неразрывна и взаимна. Ибо как строй добродетели сих ведет к совершенству в молитве, так они, если молитва не завершит и не венчает собой их всех, не могут прибыть твердыми и постоянными. Как без них не может быть приобретена и взойти к совершенству это, о кое у нас речь непрестанная, чистая, невозмутимая молитва, так и эти добродетели устроения жизни по Богу идущие впереди ее, не могут быть явлены в совершенстве без неусыпной молитвы. Поэтому не могли бы войти прямо в рассуждение о силе молитвы, завершающей собой здание всех добродетелей, если бы наперед не было нам по порядку означено и рассмотрено все, что должно быть отсечено или приготовлено в видах стяжания ее, или если бы по смыслу евангельской притчи не было нами наперед расчислено и собрано все, что потребно для построения сего возвышенного духовного столпа. Что, однако же, будучи приготовлено, не пойдет в дело как следует и не допустит правильного зажить над собой последних верхов совершенства, если прежде по вынесении всякой нечистоты пороков и выброшении обломков и мертвого мусора страстей на живой твердой земле сердца, как бы на евангельском камне, не будет положен прочнейший фундамент простоты и смирения, на котором мог бы быть воздвигнут этот столб через назидание на нем духовных добродетелей, непоколебимо стоять и главу свою возносить до последних высот неба, надеясь на свою прочность. Когда же он будет утвержден на таком фундаменте, тогда пусть идет проливной дождь страстей, пусть, подобно стенобитным машинам, нападут стремительные реки гонений, пусть наляжет свирепая буря враждебных духов, он не только разрушением не разрушится, но и не почувствует даже их приражения. Вот такой длинный абзац, но смысл этого абзаца в том, что молитва, она венчает собой все добродетели, является для этих добродетелей необходимейшим венцом. И по сути дела, это слово говорит о том, что молитва нуждается в условиях. Когда мы переступаем порог храма, мы, естественно, поскольку мы переступили порог храма, мы, естественно, заводим разговор о молитвах. Нам нужен молитвослов. Не, мы не собираемся молиться. Мы собираемся прочитать те молитвы, которые есть в молитвослове, которые по нашему убеждению, по нашей вере дадут нам просимое. То есть мы относимся к ним как к заговорам, то есть к некоему священному тексту, обладающему безупречной силой, непоколебимой силой. И вот мы взяли в руки молитвослов и начинаем читать молитвы, скажем, об исцелении от болезни. Или там о том, чтобы построить дом, или и деньги были, или еще что-то. Вот быстро понимаем, что это не работает, вот, и большая часть забрасывает молитвослов, оставляет его. Но некоторые люди, их очень-очень немало, они, тем не менее, начинают интересоваться молитвой, ведь как они теперь стали верующими, надо Богу молиться. Они читают книги о молитве, и там написано, как всегда, как во всякой книге о молитве, о том, как это замечательно, как это здорово, какие вот есть удивительные святые, которые на молитве там, у них открывались способности, они могли там исцелять, они могли пророчествовать, они могли знать будущее. Они видели Бога и вот так далее. То есть молитва — это здорово. Здорово, надо попробовать. И человек начинает молиться. Кто-то начинает просто читать много псалтырий или акафистов, или то, что есть молитвослово разных молитв. Кто-то узнает про то, что есть молитва Иисуса и старается заниматься ею. В любом случае, это все молитва, нацеленная на некий результат. Вот. Мы сейчас о самой молитве, как молитве, нацеленной на результат, мы не будем говорить. Об этом, может быть, в другой раз мы когда-нибудь скажем слово, если подвернется под этот текст. Но в любом случае человек должен понимать, что для того, чтобы молитва начала твориться, чтобы молитва стала собственно молитвой, то есть молитва стала бы средством к богообщению, к богопознанию, к встрече с Богом, а стало быть, к изменению себя, что и должно было бы быть целью молитвы. Так для того, чтобы молитва таковой стала, чтобы она была услышана, чтобы она принесла плод изменения в нашей жизни, для этого необходимы условия. Не просто, мы не знаем об этом. Мы пришли, купили молитвослов, начали молиться. Вот. Или купили книгу какую-нибудь и начали молиться. Купили четки, начали молиться. Нам никто не сказал о том, что у молитвы должны быть условия. Пока эти условия не исполнятся, никакой молитвы у вас не получится. Чтение получится. А молитвы как переживание встречи с Богом, как богообщение, богопознание не получится. О каких же условиях говорится здесь? Вот в этом 196-м абзаце Иоанном Кассианом Римлянином. Во-первых, это мир души. То есть человек должен помириться со всеми. Об этом говорит и Евангелие, но мы же не слышим этих слов. Что если ты принес дар свой к жертвеннику и вспомню, что кто-то имеет что-то против тебя, иди примирись с ним. Вот. Примирись сначала с обидчиком своим раньше, чем ты пришел к Богу, ибо Бог взыщет за то, что ты сделал с ближним. Или апостол Петр пишет о том, что молитвы мужчины не приемлется, если, скажем, расстроена жена, огорчена им. То есть надо помириться, мир со всеми. Вот мысленно обвел всех своих знакомых, всем, с кем встречался, мысленно обвел взором и подумал, я с ними в мире, они на меня не сердятся. Если так, то да, можно молиться. Второе условие – это чистота, чистота сердца. В первую очередь это не думать ничего плохого про других людей. Это может быть и блудные помыслы в отношении каких-то людей. С этим мы еще как, хотя бы знаем, что с этим бороться надо. Это может быть, чаще гораздо бывает, зависть или ревность. Неприязнь в отношении какого-то человека. Вот эти вот нечистые мысли, когда у нас сердце думает плохо про другого человека. Мы не можем помолиться, потому что Бог есть Бог всех. Третье условие – это воздержание чрева. То есть мы должны научиться воздерживать свое чрево, потому что молитва есть действие духа, а чрево есть насыщение плоти, дух плоти противится. И четвертое необходимое условие – это сокрушение, сокрушение на молитве, без чего, собственно, молитва превратится в гордое действие. Подлинная молитва всегда приводит к сокрушению. Она всегда основана на сокрушении, как на непоколебимом камне, ибо Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Сокрушение и есть переход к смирению, обретение смирения, что и помогает состояться в молитве, быть принятой, услышанной и исполненной.